Azan.ru представляет цикл уроков по книге шафиитского фикха Сафина Тунаджа шейха Салима ибн Абдуллаха Аль-Хадрами, устаз Джабраил Усмаев. Урок 31. Действия, нарушающие намаз.
Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, аля алихи ва сахбихи ва ман валах. Аллахумма фтах алейна футух аль-арифина би хикматик, ваншур алейна рахматик, ва заккирна ма насина. يا ذا الجلال والإكرام يا معيد يا معيد يا معيد أما بعد. На этом уроке, с позволения Аллаха Субханаху ва Тааля, разберем с вами действия, нарушающие намаз. Первое действие – это совершение чего-либо, что нарушает малое или большое омовение. Допустим, человек совершает молитву, и в процессе молитвы он прикасается к посторонней женщине своей кожей, к ее коже, без преграды, так, как это было описано в пунктах, нарушающих малое омовение. В таком случае молитва человека будет нарушена. Точно так же, как если с ним произойдет что-то, что нарушает большое омовение. Второй пункт, нарушающий намаз, это попадание наджаса на тело или одежду человека. Но есть две ситуации, когда попадание наджаса на тело или одежду человека не нарушает намаз. Ситуации могут быть следующие. Либо наджаса, попавшая на человека, является сухой, либо же она является влажной. Так вот, молитва человека не будет нарушена в случае, если на него попала сухая наджаса, если он моментально сбросил ее с себя, не касаясь ее непосредственно и не перемещая ее каким-либо предметом вроде палки, при применении которого человек становится как бы несущим наджасу. Вот если наджаса была абсолютно сухой, и молящийся моментально ее сбросил, не касаясь ее рукой и не перемещая ее каким-либо предметом, при использовании которого он будет восприниматься как несущий наджасу, намаз не будет нарушен. Если наджаса, попавшая на одежду человека, была влажной, и молящийся мгновенно сбросил ее, и в данном случае, если наджаса была влажной, необходимо также моментально сбросить не только наджасу, но и то, на что эта наджаса попала. Опять же, не касаясь ее рукой и не прибегая к использованию предметов, при применении которых человек воспринимался бы как несущий наджасу. В таком случае также намаз не будет нарушен. Далее. Третий пункт. Оголение какого-либо участка аурата. Исключением является лишь случай оголения аурата ветром, и то при условии, что оголенный участок был мгновенно закрыт. При оголении аурата любым иным путем, помимо ветра, молитва будет нарушена, даже если аурат был закрыт моментально. Точно так же молитва будет нарушена, если аурат был открыт ветром, но моментально закрыт не был. Четвертый пункт – это речь. В этом пункте достаточно много деталей, но следующее объяснение позволит с легкостью усвоить основу вопроса, с позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля. Итак, если человек произносит то, что не имеет отношения к молитве, то он либо делает это намеренно, либо по забывчивости. Если он это делает намеренно, это первая ситуация, то молитва нарушится при произнесении двух букв, даже если они какой-то законченный смысл не несут. То есть, если он произнес полноценные две буквы, или даже одну. Но если одна буква была произнесена, то необходимо, чтобы эта буква уже несла в себе полноценный смысл. Как, например, «и». «И» – это глагол повелительного наклонения, то есть «фи'люль амр», означающий «береги». «Береги». Всего таких глаголов в арабском языке 10. Это когда у нас намеренное произнесение речи. Если человек это сделал по забывчивости, или же, допустим, была ситуация, недавно спрашивали, ребенок во время молитвы укусил, и человек случайно, непроизвольно там, крикнул и так далее. В такой ситуации, у нас прощается до 6 слов включительно. До 6 средних слов включительно. Если было произнесено больше слов, то намаз, соответственно, будет нарушен. Итак, думаю, понятно. То есть речь посторонняя, то, что не является Кораном, дуа и так далее, может быть произнесена либо намеренно, либо случайно. И вот с каждой из этих ситуаций есть своя детализация. Пятый пункт – это все, что нарушает пост. Все, что нарушает пост. Допустим, человек проглотил какой-то объем пищи. Возможно, два варианта. Либо он сделал это намеренно, то есть проглотил пищу, либо же он сделал это, забыв, что совершает намаз. Если он сделал это намеренно, то нет разницы, много ли он проглотил или мало, намаз будет нарушен. Если же он сделал это случайно, забыв о намазе, то прощается малое количество пищи, а большой объем нарушает молитву. Такое же послабление действует в отношении того, кто только принял ислам и не мог успеть узнать о запретности приема пищи в намазе, или же прожил всю свою жизнь вдали от среды, где есть люди, знающие это и способные обучить его. Шестой пункт – это проглатывание большого количества пищи, даже если это было сделано случайно. Это то, что сейчас было объяснено. Вот. Но раз автор Сафинатун Наджа выделяет его отдельным пунктом, упомянул его еще раз. И стоит отметить, что в данном вопросе намаз отличается от поста. То есть, как мы знаем, если человек, забыв во время поста, съест даже большой объем пищи, то его пост не будет нарушен. А намаз будет нарушен, если человек проглотил много, даже если он сделал это по забывчивости. Таким образом, в вопросе приема пищи во время молитвы, забыл или не забыл, по невнимательности и так далее, все это имеет значение только если человек проглотил малый объем пищи. Далее, седьмой пункт – это совершение трех действий тяжелыми органами тела при условии, что эти три действия были совершены одно вслед за другим. Под тяжелыми органами понимается, например, рука, нога, голова и челюсть. То есть те органы, движения которых явно видно со стороны. Движение легкими органами, как шевеление пальцами, то есть самими пальцами, без шевеления кисти руки, не сказывается на действительности молитвы. Под совершением одного действия вслед за другим, то есть было сказано три действия тяжелыми органами, при условии, что эти действия были совершены одно вслед за другим. Под одно вслед за другим имеется в виду, что три действия нарушают молитву лишь в том случае, если между ними не было перерывов, из-за которых в общем представлении второе действие уже не относится к первому или третье не относится ко второму. Так, с этим пунктом связано следующее уточнение у нас. Если человек во время намаза совершил любым органом тела даже одно движение, целью которого была забава и развлечение, то молитва будет нарушена. То есть, если человек ради забавы совершает постороннее движение, то здесь не является условием, чтобы он совершил три действия тяжелыми органами. Неважно чем, неважно сколько, если он с целью забавы нечто совершил во время намаза, намаз будет нарушен. Далее. Если человек не имеет возможности избежать какого-либо действия постороннего, из-за крайней необходимости, как, например, он не может перестать чесаться из-за чесотки, то его намаз не будет нарушен, даже если в итоге он совершит три и более движений. Следующее действие – это прыжок. В книгах по фикху, как Сафинатун Наджа, этот пункт называют непомерным прыжком. То есть говорят, намаз нарушает непомерный прыжок. Шейх Ахмад ибн Умар аш-Шатири отмечает Нейлюр Раджа, что по отношению к молитве любой прыжок является непомерным и нарушает намаз. Конечно, если под прыжком мы подразумеваем действие, при котором в движение приходит все тело, то есть обычный прыжок. Девятый пункт – это сильный удар. Шейх Ахмад ибн Умар аш-Шатири пишет в Нейлюр Раджа, что под сильным ударом имеется в виду тот, при нанесении которого в движение приходит все тело. Десятый пункт – это намеренное добавление лишнего рук на молитвы, совершаемого явными органами тела, при условии, что человек знал о запретности этого. Рук на молитвы, как известно из раздела о рукнах, который мы с вами уже читали, бывают словесными, как чтение Аль-Фатихи, а также бывают рукны, которые совершаются явными органами тела, как поясной поклон и тому подобное. Так вот, если человек намеренно и сознанием запретности этого добавит лишний рукн второй категории, то есть лишний рукн из категории тех, которые совершаются явными органами тела, как руку, суджуд и так далее, то его намаз будет нарушен. То его намаз будет нарушен. 11-й пункт – это опережение молящимся своего имама на два рукна, совершаемых явными органами тела, или же отставание им от имама на эти два рукна. Человек молится за имамом, либо опередил имама своего на эти два рукна, то есть совершаемые явными органами тела, или же отстал от имама на эти два рукна. Условием того, чтобы упомянутое опережение и отставание нарушали намаз, является отсутствие уважительной причины для опережения или отставания. Пример того, как человек опередил имама на два рукна. Допустим, имам стоит для чтения суры Аль-Фатиха, а молящийся уже опустился в земной поклон. То есть он, получается, совершил руку, один рукн, выпрямился, сейчас он, выпрямившись, находится во втором рукне, и, опустившись в суджуд, он два полноценных рукна имама своего опередил. И из этого, я думаю, понятен пример отставания от имама на два рукна. То есть это было бы, если бы тот, кто молится за имамом, стоит, а имам сделал то, что было упомянуто в предыдущем примере. То есть наоборот. Так. И касательно уважительных причин отставания, опережения и всего, что касается этого вопроса, есть, опять же, достаточно много детализации. Подробно мы это будем разбирать на следующем уровне, иншаллах. В следующем уровне изучения фикха. Там этот вопрос будет разобран детально. 12-й пункт – это намерение на прерывание намаза. Подобное намерение нарушает намаз вне зависимости от того, вознамерился ли человек прервать намаз сразу, то есть он подумал, сейчас я прерву намаз, или подумал, что через один ракаат я прерву намаз. Оба эти намерения нарушают намаз. 13-й пункт – это привязка прерывания намаза к чему-то. То есть, допустим, человек во время молитвы решил, если мне кто-то постучит в дверь, я прерву намаз. Если же он имел подобное намерение при начале намаза, то намаз изначально не будет действительным. То есть, если человек начинает намаз с мыслью о том, что если в процессе этого намаза кто-то постучит в дверь, то я прерву свой намаз, то его намаз не будет действителен изначально. Причина в чем? Причина в отсутствие твердости и уверенности, которая требуется от намерения в поклонении. Подобная привязка нарушает намаз, кроме как в том случае, если то, к чему привязано нарушение намаза, является абсурдом с точки зрения разума. Пример привязки к тому, что является абсурдом с точки зрения разума, это когда, например, человек думает, я прерву намаз, когда половина станет больше целого. То есть нам известно, что половина меньше целого. И как бы то, что половина больше целого, это абсурд с точки зрения разума. Это невозможно с точки зрения акля, разума. Привязка к подобному не является нарушающей намаз. И не стоит путать с привязкой к тому, что непривычно с точки зрения естественного хода вещей. Подобное будет нарушать намаз, что это не является абсурдом с точки зрения разума, хоть и непривычно для нас. 14-й пункт и последний – это неуверенность в том, будешь ли продолжать молитву до конца или прервешь ее. Дело в том, что подобное колебание опять же несовместимо с уверенностью и решительностью, которыми должно обладать намерение для намаза.